по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии, 592 выпуск. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Передачи в архиве будут, выложим на этой неделе. Так что, друзья, все на месте, все отдохнули. Ну, насколько можно было за неделю отдохнуть, для того, чтобы продолжать наше путешествие по страницам Библии. Я сейчас сижу, и вот мне откровенно радостно, что наша команда вместе. Хотя, конечно, ты понимаешь, ну, отпуск одна неделя — это мало. Мало знаю по себе, и знают другие наши сотрудники также. Мы с вами в книге Иова. Сегодня мы, кстати, на этой неделе уже почти закончим книгу Иова. На следующей неделе мы завершим и пойдем уже дальше. Так что сегодня мы читаем поэтическую часть книги Иова, это продолжение поэзии. Ну и также мы прочитаем, среди прочего, мы увидим, среди прочего, как Иов относился к вопросам астрономии. Да, вот мы узнаем об астрономических, не гастрономических, а астрономических познаниях Иова. Путать эти вещи не стоит, это принципиально разные понятия. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наши основные группы комментариев. Комментарии можете оставлять там, группу по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы слушаете или смотрите нашу трансляцию. И, кроме того, друзья, вы можете нам писать через наше приложение Theos, которое существует для iOS и Android. Сегодня мы сделаем так. Мы немножко почитаем ваши письма, ну или даже я просто отвечу на некоторые вопросы, которые были заданы, может быть, не читая конкретно комментариев, просто темы, да, как мы иногда берем темы. И после этого мы с вами будем слушать Священное Писание, и в конце нашего эфира мы вернемся к вашим письмам, вашим комментариям, для того, чтобы сегодня иметь возможность почитать то, что вы напишете уже вот во время эфира. Из ваших писем, из ваших комментариев, один из вопросов, который задается, это вопрос, который мы очень активно обсуждали, но вопрос чрезвычайно важен. А на основании 22 главы книги Иова, ну, а правда, нужен ли человек Богу? Вот насколько Бог заинтересован в человеке? И здесь нужно разобраться, здесь необходимо понять, что же это такое «нужен», как понимать это слово, в каком смысле «нужен». И тут выясняется удивительная вещь. Нет, человек не нужен Богу для того, чтобы Бог мог как-то осуществиться, реализоваться. Он осуществился бы и реализовался бы совершенно замечательно и без человека. Дело просто в том, что Бог самодостаточен. И мы с вами об этом уже очень подробно говорили. Это не то, что вот Бог сидит и такой говорит, ну вот, человек, я как же я без тебя-то? Мне же без тебя скучно, а мне без тебя заняться нечем. Вот, головной боли без тебя нет, а хотелось бы головную боль. Нет, конечно, в этом смысле Бог не нуждается в нас с вами. Бог не нуждается в нас с вами и в том смысле, что если вот этого конкретного человека не будет, ну вот Ивана Ивановича не будет, да, то тогда все мои планы, все Божьи планы будут расстроены. Нет, конечно, Бог так не действует, и в этом плане человек Богу не нужен. Но, и здесь есть одно большое «но», Богу нужен человек, потому что Бог нас сотворил, и потому что Бог нас любит. Пример, их на самом деле очень много, просто в нашей повседневной жизни много примеров, которые раскрывают разные аспекты вот этих отношений между Богом и человеком. Ну, одна история. Смотрите, это отношения родителей и детей. Родители разговаривают с ребенком, особенно пока этот ребенок маленький. Потом это меняется. Но пока этот ребенок маленький, скорее всего, ничего нового он своим родителям не скажет. Вот такого, что там трехлетний, четырехлетний ребенок сказал папе, маме, папа, мама такой, уй, а я вот не знал, а я об этом думал, не думал, а мне это в голову не приходило. То есть родителям не надо разговаривать с ребенком, если речь идет просто, допустим, о разговоре с целью получения информации. Ну, просто потому что этой информации не будет. А родителям не надо разговаривать с ребенком, потому что... родитель, потому что ребенок восполнит какие-то, ну, физические или материальные нужды родителя. Все наоборот. Родитель восполняет физические и материальные нужды ребенка. Но родитель хочет разговаривать с ребенком, потому что он любит ребенка. И потому что он хочет проявить эту любовь. Правда, здесь эта аналогия все-таки немножко надламывается, потому что все-таки у родителя есть одна нужда, которую ребенок восполняет. У родителей есть нужда быть любимым своим ребенком. То есть у родителей есть нужда, чтобы ребенок его любил. Но опять, даже в этом случае, если эта нужда не будет восполнена, родитель все равно будет жить, отец и мать все равно будет жить. У Бога нет такой экзистенциальной потребности, что ли. То есть существование Бога не зависит от того, любим мы ему или, его или нет. Но две вещи, и они очень важны. Во-первых, Бог нас сотворил, и Бог нас любит. А во-вторых, ему приятно. Слышите разницу? Не то, что он нуждается в этом, а ему приятно, когда мы отвечаем ему любовью. Вот на этом основан ответ на вопрос, нужен Бог человеку, нужен человек Богу. Вот человеку Бог нужен, он нужен принципиально, он нужен экзистенциально. Человек не может существовать без Бога. Человек обязан самим своим существованием Богу. Вот это вот экзистенциальная потребность человека в Боге. Богу человек нужен не экзистенциально. Бог бесконечно существовал до того, как сотворил людей, и Бог мог бы и дальше существовать. Но вот он принял такое решение. Я не буду уходить в вопрос о том, почему он это решение принял. Это, с одной стороны, вот бережет нас, сознание этого, с одной стороны, бережет нас от излишнего себелюбия. Оно не дает нам, например, сказать, что ну вот, какой я важный, если я сейчас не буду, Бог прямо вот, если меня сейчас не будет, Бог прямо вот расстроится. Но, с другой стороны, позволяет понять Божью любовь, позволяет понять, что все отношения, все общение, которое у нас есть с Богом, это общение по Его любви. Иов как раз и уйдет, мы с вами будем читать об этом на этой неделе, он уйдет в то разговор о том, какой он был хороший или какой он есть хороший. И получится практически, что... ну вот, Божье дело без него встанет. И это типичная совершенно ситуация, ситуация, которая сегодня повторяется, ничего удивительного в этом нет. Вот Иов таким образом рассуждает, он так рассуждает в отношениях с Богом тоже. Так что нужен ли человек Богу? Не нужен в смысле экзистенциальном, однако нужен в том смысле, что Бог нас сотворил, и Бог нас любит, и ему приятно, когда мы на эту любовь отвечаем. Теперь спрашивают по поводу Библии на, ну, тут по-разному пишут, древнерусском, скажем, все-таки Библии на церковнославянском языке. Да, или Библии на древнерусском, или Библии на церковнославянском языке. Где ее взять? Ну, я думаю, что если кто-то из вас хочет почитать, опять-таки, помните, мы с вами отвечали на вопрос, какой перевод Библии лучше читать? Ответ на этот вопрос — читать. Ну, просто вот любой нормальный, грамотный перевод — читать. Я знаю, что среди нас есть люди, которые очень любят Библию на церковнославянском языке. Есть среди нас такие слушатели. Кстати, да, тут были вопросы по поводу молитвы «Отче наш», и вам правильно сказали в ответ на вопрос одному из слушателей, сказали о том, что слово «иже», например, не означает «если», оно гораздо более многозначно. Оно может означать и означает еще и «который». Поэтому, конечно, никакого сомнения в древнерусском или старославянском тексте Библии нет. Вот, так что читайте, тут вот просто читайте. Екатерина спрашивает о том, как признается Екатерина в том, что вот проблема, как читать Библию каждый день, а вот это бывает очень сложно. Есть масса отвлекающих моментов. Вам уже ответили слушатели, в частности, Алия Нурулина вам подробно ответила. Знаете, какая штука? Я сейчас хочу сконцентрировать внимание, остановить внимание на одном аспекте, потому что отвечать на этот ваш вопрос можно по-разному. Аспектов этого ответа есть действительно немало. Но то, на что я хотел бы обратить внимание, это формирование привычки. Вот понимаете, какая штука? Фрукты, овощи каждый день есть тоже без привычки будет сложно, а зарядку утром делать каждый день тоже бывает сложно. Знаю по себе, сам не делаю. Такую привычку, к сожалению, не сформировал. А надо бы. Вот то же самое в определенном смысле касается и чтения Священного Писания. Это вопрос привычки. Вы скажете, ну как, ну ведь должно же быть вот это вот чувство, понимаете, глубокого удовлетворения. Должна быть радость от чтения Писания. Да, должна, и она есть, но чувства навыком приучены. И сами чувства закаляются, сами чувства формируются, когда мы вот соответствующим образом себя ведем. Поэтому один из принципов, на который я хотел бы обратить внимание, и одна из мыслей, которую я очень хочу здесь подчеркнуть, это мысль о том, что вы попробуете, а вы скажите, вот я буду читать Библию каждый день, на протяжении месяца. И постепенно эта привычка, причем очень хорошая привычка, начинает формироваться. А в ваших письмах есть немало свидетельств того, что вот люди начали слушать эту передачу, эту нашу программу. И через чтение Священного Писания, ежедневное чтение Священного Писания, через слушание этой передачи и дальше уже чтение, люди развивают в себе привычку. Для них чтение Библии становится естественным, и оно становится более того естественной потребностью. Но оно никогда не будет просто естественной потребностью, потому что сама Библия сверхъестественна. Понимание Слова Божьего сверхъестественно. И вот еще одна важная вещь — это именно молитвенное постоянство, молитвенные усилия, когда мы просим Бога о Его помощи, о Его откровениях через Его Слово. Потому что, опять, с одной стороны, я сослался здесь на вот такую естественное такое свойство человека, да, вот привычка, мы берем, читаем, учимся читать Библию. Но, с другой стороны, сама Библия неестественна, она сверхъестественна. То, что мы с вами читаем, оно сверхъестественно. Поэтому без сверхъестественного укрепления, без сверхъестественной силы делать это совершенно невозможно. Мы с вами продолжаем сегодня разговор о Иове. Мы все больше и больше видим сердце этого человека. Мы все больше и больше видим определенные американские горки в жизни этого человека. Мы больше и больше видим, как он и славит Бога, и задает Богу вопросы, и даже сомневается в Боге. Мы видим, как он стоит, скажем так, кто-то скажет, на грани богохульства, кто-то скажет, что он даже переходит эту грань. Здесь отмечают это по-разному, обращают на это внимание по-разному. Но все-таки Бог явится этому человеку, Бог откроется этому человеку, и Бог поможет этому человеку разобраться в том, что он, Иов, на протяжении долгого времени не понимает. И мы с вами видим также, насколько беспомощен человек без участия Бога. Ну, то есть, вы увидите, что, я думаю, кто-то из вас уже обратил внимание на то, что беседа между Иовом и его друзьями зашла в тупик. Потом, через какое-то время, мы до этого с вами дойдем, появление Илиуя вроде бы на какое-то время выведет беседу из тупика. На какое-то время, на несколько глав. А потом опять тупик. Потом Илиуй начнет говорить какие-то вещи, ну, которые уже побудят Бога вмешаться. Мы до этого дойдем. Но постоянно мысль о том, что вот если не присутствует Бог, если не действует Бог, то из тупика выхода нет. Кстати, очень хорошая такая вещь, хорошее напоминание, которое может быть полезно каждому из нас, из любого тупика есть выход, и этот выход вверх. Этот выход показывает сам Бог. И порою жизнь действительно бывает настолько тяжела, что ты думаешь, ну вот как? Как преодолеть все это? Как пройти все это? Мы просим у Бога силы день за днем. Да? То есть вот сегодня силы для того, чтобы пройти до конца этот день. Завтра будет новый день. Ну вот это вот поговорка. На самом деле, во многом очень точная поговорка «Будет день, будет пища», она об этом. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, наша группа ВКонтакте, Facebook. И в конце эфира мы сегодняшние ваши письма уже почитаем, так что пишите. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать Священное Писание. Наш Господь и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, благослови нас, веди нас, учи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 592-й эфир у нас сегодня, и мы подходим к 24-й главе книги Иова. Это третий раунд спора, третий раунд этого диспута, который, на самом деле, для друзей действительно богословско-философский диспут. Для Иова это вопрос жизни и смерти. Ему кажется, что он к смерти ближе, чем к жизни. И вот в 24 главе Иов отличает Элифазу на его третью речь. А вы помните, что Элифаз пригласил Иова взыскать и найти Бога? Мы обратили внимание на то, что Элифаз на самом деле говорит не по делу. Это действительно хорошая речь, но речь все-таки не к Иову. Однако Иов выражает желание найти Бога. Иов знает Бога как искупителя. Иов знает Бога как Творца. Но Иов не понимает, что происходит с ним лично. Иову нужна помощь, утешение. Ему нужен свет с небес. От друзей никакой помощи не было. С небес, как кажется, никакого света нет. А Элифаз при этом сделал еще одну страшную вещь, о которой мы говорили в прошлый раз. Он стал повторять сплетни, пытаясь объяснить, какой именно скрытый грех у Иова. Вы помните, несколько грехов Элифаз перечисляет, но мне кажется, не сам он это придумал, а мне кажется, что об этом говорили, такие сплетни существовали. Интересно, что Иов и на это тоже отвечает. Иов фактически спрашивает, почему Бог так требователен ко мне, но столько прощает другим людям? Ответ Иова — это, конечно, реакция на слова Элифаза. Может быть, был смысл Иову просто что-то пропустить, на что-то не отвечать, но в том состоянии, в котором находился Иов, вряд ли его можно упрекать за то, как именно он отвечал. И вот 24 глава, начиная с 1 стиха. Иов говорит: «Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угнетают стада и пасут у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги. Все уничиженные земли принуждены скрываться». Просто он смотрит вокруг и говорит, как поступают другие, как поступают нечестивые. И почему Бог с них не спрашивает? С убийц, с прелюбодеев, с разорителей. Почему эти люди идут по жизни и проживают очень долго? Более того, кажется, что именно эти люди фавориты жизни. А Иов при всей своей праведности страдает. Иов хочет понять, почему происходит такая несправедливость. Кстати, я разделяю вопрос Иова. И у меня тоже бывает этот вопрос. Почему вот это, вот эти неприятности происходят со мной, а не с ними? Давайте почитаем дальше. Иов говорит про них. Вот не про себя, а про них. Это очень важно. Сейчас поймете, почему. Пятый стих. «Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу. Степь дает хлеб для них и для детей их». Ну, то есть они выходят на дело. Дело это мерзкое, противное Богу. Но степь дает хлеб и им, и детям. «Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже. Мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими, без одеяния, и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают пути его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором». И так далее. Вот эти мерзкие грешники, это все про них. И вот что получается. Иов начинает противопоставлять себя этим людям. С одной стороны, он, и он себя считает праведным. С другой, все эти негодяи, которых он так живописно изображает. Кстати, негодяи совершенно реальны. Но противопоставление, ну, в общем, достаточно странное. Вот с одной стороны я, с другой эти люди. 15 стих. «И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапывается под домы, которые днем они заметили для себя. Не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных». 19 стих. «Засуха и жара поглощают снежную воду. Так преисподня грешников». Опять Иова очень волнуют эти грешники. Но интересно, что это не его ситуация. Он просто реагирует на обвинение, которое бросил ему Элифаз. Элифаз сказал: «Вот ты такой». Иов говорит: «Нет. И вот что я думаю о таких, вот что я думаю об этих людях». Дальше 20 стих. «Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную, не рождавшую, и вдове не делает добра». Интересно, что Иов не знает милости, он не знает прощения, он ничего здесь не говорит о покаянии. Он говорит лишь о возмездии. Интересно также, что Иов в некотором смысле похож на своих друзей. Они тоже говорят о возмездии. Но для друзей или с точки зрения друзей возмездие должно прийти на Иова. С точки зрения Иова на всех грешников сразу. 22 стих. «Он и сильных увлекает свою силою. Он встает, и никто не уверен за жизнь свою». Да, вот так говорит Иов о встречах или возможных потенциальных встречах с этими сильными, мощными, но грешными людьми. Дальше. А он, то есть Бог, дает ему все для безопасности. И он на то опирается. И очи его видят пути их. Вот в данном случае его это Бога. Бог дает все для безопасности. И Божьи очи видят пути этих нечестивцев, этих грешников. Поднялись высоко. И вот нет их. Падают и умирают, как и все. И как верхушки колосьев срезываются. То есть при всем том, что грешник, как кажется, процветает на земле, его ожидает тот же конец, что и у всех. Да, могут быть более пышные похороны, может быть более дорогая оболочка, но по сути это не отличается от того, что есть у всех остальных людей. 25 стих. «Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?» Тут интересно, Иов опять все-таки исходит из своей какой-то безусловной правоты. Мы еще поговорим об этом в следующих главах. А пока третья и последняя речь Вилдада. С одной стороны, Вилдад не говорит ничего нового. С другой, ему нечего сказать, поэтому и речь его, которая записана в следующей главе, очень короткая. С третьей стороны, Вилдад начинает задумываться. До него что-то начинает доходить. Он умный человек. И ему, Вилдаду, приходит в голову простая мысль. Если Иов виновен, то почему он до сих пор не расплющился, не раскрылся под всеми нашими обвинениями? Почему он до сих пор держится, если он действительно виновен? И если Иов как гнилое яблоко, то почему гниль его до сих пор не проявилась? Вилдад считает, что Бог наказывает грешников. Но Вилдада удивляет, что Иов почему-то не поддается, не сламывается. И Вилдад пытается понять, почему же. Мы сейчас прочитаем всю речь Вилдада целиком. Не бойтесь, пожалуйста, она на самом деле очень короткая. Это 25 глава, в ней всего 6 стихов. Вилдад начинает было крутить свою прежнюю шарманку, петь свою прежнюю песню, но быстро понимает, что все здесь не так просто. 25 глава, 1 стих. «И отвечал Вилдад Цафхиянин и сказал: „Держава и страх у него. Он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его? И над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщину? Вот даже луна, и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль“». То есть фактически Вилдад перестает обвинять Иова. Он говорит о том, что Бог разберется. Меня очень радует тот факт, что Вилдад понимает, ему нечего больше сказать. И поэтому говорит очень кратко. Кстати, мне очень хотелось бы, чтобы многие из нас сегодня тоже научились такой вот краткости. Сегодня многие говорят много, говорят и рассуждают с большим, но при этом напускным авторитетом. Человек говорит совершенно бескомпромиссно и при этом утверждает какую-нибудь чушь. Интересно, что таких людей слушают. Особенно, если они умеют красиво говорить или красиво эти слова обставлять. А может, и зря слушают?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Билдад в своих словах тоже возвращается к сотворению мира. И у Билдада действительно возвеличенный образ Бога. Он видит, что Бог превыше всех и превыше всего. В 4 стихе, который мы с вами сейчас еще раз прочитаем, Билдад задает, пожалуй, самый важный вопрос. И как человеку быть правым пред Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной? Это хороший вопрос. И этот вопрос следовало бы задать в самом начале речей этих самых друзей. Интересно, дальше, 5 стих. «Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его». Оказывается, весь космос, и луна, и звезды в некоем хаосе, в некотором беспорядке. Билдад говорит, что весь этот космос нечист перед Богом. Что же касается человека, 6 стих, «тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Нет, конечно, мы не произошли от обезьяны, мы сотворены Богом. Однако же перед Богом мы действительно черви. Опасаться этого, стесняться этого не надо. Ну что же стесняться, если так оно и есть на самом деле. И вот встает следующий вопрос. Как оправдаться перед Богом? У друзей Иова не было ответа на этот вопрос. Сам Иов все ближе и ближе подходит к ответу на этот вопрос. Он мечтает об Искупителе, он мечтает о Христе. И вот Иов все-таки подходит к этому все ближе и ближе. Помните, в предыдущей речи Иов говорил: «Я хочу общаться с Богом». Билдад говорит: «Ну, подожди, ты тоже нечист. Как оправдаться перед Богом?» И вот на это начинает отвечать Иов. 26 глава с 1 стиха. «И отвечал Иов и сказал: как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому? И как ты во всей полноте объяснил дело?» Иов явно иронизирует. У него очень и очень горькая ирония. Фактически в этой своей иронии Иов говорит: смотри, у тебя, да и у всех вас, нет ответа. Вы не помогли мне. Вы искали хорошие слова, но для меня, для Иова, все это совершенно бесполезно. И вот тут Иов начинает открывать свою душу. Ему есть что сказать. И говорит он немало ценного. 4 стих. «Кому говорил ты эти слова, и чей дух исходил из тебя? Рефаимы трепещут пред водами, и живущие в них. Преисподня обнажена пред ним, и нет покрывала Авадонну. Он распростер север над пустынью, повесил землю ни над чем». Кстати, интересный момент. Иов говорит о том, что Бог распростер север под пустынью. Раньше считалось, что на севере, вот северной части земного шара, на небе просто нет звезд. На самом деле их просто не могли заметить. Появились мощные телескопы, и эти звезды заметили. Но главное, что Бог делает пространство там, где была пустота. Бог создает пространство между созвездиями. И это уже не пустота, а часть Божьего творения. Не путайте два эти понятия – пространство и пустота. Потому что пространство – это, конечно, не пустота. это часть Божьего творения, причем организованная часть. Кстати, еще один момент. Когда мы с вами читали о том, что он повесил землю ни на чем, в древних мифологиях было представление о трех китах, о большой черепахе и о других конструкциях, на которых стоит земля. А у Иова он повесил землю ни на что. Откуда знал об этом Иов? Кто ему такое сказал? Вот понимаете, Иов, оказывается, разбирается в естественных науках гораздо лучше, чем можем мы себе представить, гораздо лучше, чем мы готовы принять и понять. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. То есть Бог держит эти облака, и, кстати, Иов отлично понимает, да, это поэтический текст, но в этом поэтическом тексте Иов доносит представление о реальности, представление о мироздании. Там этого еще будет много, он подробно об этом будет говорить. 10 стих. «Черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмою». Это горизонт. Это то, как Иов понимает линию горизонта, которую можно увидеть, глядя на воду, глядя на море. Это его представление. Это Бог как Творец. Я еще раз подчеркиваю, Иов знал Бога как Творца, он не знал Бога лично, он не знал Бога как милующего, как прощающего. Если хотите рифму или почти рифму, Иов знает Бога как Творца, но он не знает Бога как Отца. 11 стих. «Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы Его». Это гром и молния, которые производит Бог. 12 стих. «Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость». Для человека времен Иова море было страшной стихией. Если есть кто-то, кто может противостоять этому морю и умиротворить это море, то это, конечно, Бог. Сравните это, пожалуйста, с тем, как Иисус останавливает бурю. Когда он просто сказал ветру «перестань», и ветер перестал. Те, кто были рядом с Иисусом, его ученики, наверняка вспомнили этот и другие подобные абзацы из Ветхого Завета. И именно тогда они особенно ясно начинают понимать, кто рядом с ними. Мессия, Сын Божий. 13 стих. «От Духа Его великолепие неба. Рука Его образовала быстрого скорпиона». Иногда говорят о том, что скорпион в данном случае созвездие. Причем не обязательно именно созвездие скорпиона. Возможно, и какое-то другое созвездие так называется. Вполне возможно. 14 стих, и это последний стих главы. «Вот это части пути Его. И как мало мы слышали о Нем. Огром могущества Его кто может уразуметь?» Для Иова Бог могущественен, для Иова Бог велик. Иов говорит, мы мало его знаем, мы мало его понимаем. Иов, обращаясь к друзьям, да и к другим слушателям, как бы говорит, мы тут беседуем о таких сложных материях, но мы не можем понять вещей, которые гораздо проще. Мы беседуем о Боге, но мы не понимаем Бога. Иов пытается его понять. Иов отличается от друзей тем, что у Иова есть вера. Иногда спрашивают, можно ли задавать вопросы христианину, которые полны сомнения. Вот я сомневаюсь, но я христианин. Могу я спрашивать или нет? В данном случае непонятно, что имеется в виду. Потому что если в сердце есть этот стержень веры, то всякие сомнения только укрепят эту веру.
И поэтому, да, вопросы надо задавать. Если стержня веры нет, то сомнения рискуют разрушить все, что происходит вокруг. Даже ту малую часть, которая, возможно, и есть. И здесь, беседуя с людьми, нам нужно быть особенно внимательными. Нам надо понимать, с кем в каждый конкретный момент времени мы имеем дело. Я думаю, что Бог дает нам такую мудрость. А дальше, по логике текста, должен говорить третий из друзей. Это Сафар. Однако Сафар молчит. И я напомню, что не только Сафар молчит, но и Вилдад говорил слишком мало и абсолютно неубедительно. Дальше начинается длинная речь Иова, в которой мы увидим его сердце. Интересно, что он даже как будто сделает паузу для третьего друга, для Сафара. Ну типа, ну на, говори, время твое пришло. А Сафару уже нечего сказать. Потому что Иов, именно Иов оказывается здесь главным. Ну что же это я? Ведь будет тот, кто откроется Иову в буре. Иов решил, что он главный. Иов решил, что Бог обязан ему какие-то объяснения давать. Ничего Бог ему не обязан. И все-таки дал объяснение. Сердце Иова в великой поэме, поэме о творении, которую мы будем читать с вами в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим ваши письма. Денис Иванов задает вопрос, который вызван тем, о чем мы говорили. Мы говорили о том, когда Бог нужен человеку и когда человек нужен Богу. И Денис вспоминает историю, на самом деле такая история не одна, мы сейчас к этому добавим, пишет Денис. Вот один момент, где Богу нужен был человек. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииль, 22 глава, 30 стих. Такие места на самом деле есть в Священном Писании. Ну, например, тот факт, что Ной приобрел благодать у Бога, и Ной фактически стал человеком, благодаря которому человечество было воссоздано, то есть вот воспроизведено от Ноя. Это Бог действительно нашел человека для того, чтобы осуществить свой план. «Нашел я человека по сердцу моему». «Нашел я мужа по сердцу моему», про Давида. Говорится также про Исаию. Помните, Исаия слышит голос Божий, и Бог спрашивает, кого мне послать и кто пойдет за меня. То есть вот эта вот история действительно существует. И здесь нужно уточнить, о чем, собственно, идет речь. А Бог нуждается в этом, в человеке, который пойдет и исполнит его волю. А Бог нуждается в послушании. Но, внимание, не для того, чтобы самому Богу хорошо жилось, а для того, чтобы человечество, для того, чтобы его народ хорошо жили, для того, чтобы его народ процветали, для того, чтобы Божие Слово проповедовалось. Вот для этого Бог действительно нуждается в человеке. То есть, помните, я несколько раз не случайно использовал такую фразу. Я сказал, да, есть эта нужда, но эта нужда не экзистенциальная. То есть это не про то, что вот для своего существования Бог нуждается в нас, а это скорее про то, что для реализации Божьего плана, Божьего замысла нужны люди. Если этим пренебречь, получится такой не просто кальвинизм, но преувеличенный кальвинизм. Когда мы скажем, а что, я все равно ничего не буду делать, Бог все равно все сделает так, как Он хочет, Он сделает это без меня. Нет, Бог нуждается в нас в этом плане, но тут есть еще один аспект этой потребности. Когда мы не отвечаем на Божий призыв, когда мы не отвечаем на Его Слово, тогда хуже становится прежде всего не Богу, а нам. Вот именно так. Поэтому здесь нужно действительно быть очень внимательными. Пишет Жанна, трудности делают нас сильнее, наш характер и волю для достижения цели. Даже когда посещает ощущение, что ты прав, но оно вполне может оказаться ошибочным. Вот по поводу трудностей, по поводу того, что они делают нас сильнее. Есть распространенная фраза, которая абсолютно неверна, которая, знаете, как иногда бывает, красиво звучит, но чушь полная. Это фраза про то, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Это глупость. Если вы когда-нибудь вот это скажете, или когда-нибудь это говорили, или когда-нибудь скажут это вам, просто остановитесь, пожалуйста, и задумайтесь об этом. Нет, 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 есть немало вещей, которые нас, конечно, не убивают, но они не делают нас сильнее. Они подрывают нас изнутри, они измучивают нас, они заставляют нас действительно становиться слабее. То есть трудности, кстати, то же самое. Сами по себе трудности, понимаете, было целое поколение людей, вот мои родители, кстати, относятся к этому поколению, которые очень много пережили, которые... Ну, это было такое послевоенное детство, тяжелое детство и так далее. И, знаете, там иногда, я думаю, что кто-то из вас поймет, кто-то либо сам принадлежит к этому поколению, либо знает людей из этого поколения, людей, которые готовы почти боготворить трудности. То есть вот мы же это прожили, и смотрите, какие крепкие стали, смотрите, как мы выросли через это, и вы должны прожить. Трудности у каждого человека, говорят, они обязательно должны быть. Но как же не пройти через трудности? Доходит до смешного и до грустного тоже. Если трудностей нет, так надо их как-то устроить. Ну, искусственно устроить. Должен же человек укрепляться. Смотрите, трудности, как и все остальное, не имеют права быть для нас идолом. И мы проходим трудности, мы укрепляемся не потому, что вот это трудности, а потому, что мы уповаем на Бога через эти испытания. То, что не убивает нас, может нас и ослабить, и может нас увести от Бога, если мы не держимся за Бога. Вот это важно помнить. Иначе действительно начнется очень-очень страшное заблуждение, потому что мы тогда скажем, ну вот давайте больше трудностей. Когда-то Господь пошлет трудности, испытания, когда-то Господь пошлет солнышко, и то, и другое необходимо, и тому, и другому нельзя кланяться, нельзя поклоняться. Только Богу поклоняйтесь, только Богу, Бога славьте. «Мир Божий вам из Молдавии», пишет Бозман Прейда. Спасибо вам большое, да. И, кстати говоря, если еще есть люди из Молдовы или из Молдавии, напишите нам, потому что это новый регион. Я думаю, что мы с вами завтра сделаем, сейчас просто очень мало времени для этого, а завтра сделаем такую перекличку для того, чтобы... понять, кто откуда слушает, какие места, какие города. Так что готовьтесь, пожалуйста. Ну, можете знакомых и друзей вас подключить, которые иногда слушают, но не всегда. Скажите им, что вот завтра можно будет написать комментарий и указать ваш город. Завтра мы это с вами обязательно сделаем. «Что мог знать Иов о Боге?» — пишет Денис. «Откуда он мог черпать свои познания о нем? У нас есть слово написанное, слово живое». Что ветхие, это Ветхие Новые Заветы. И главное, у нас есть Дух Святой. А им оставалось только рассуждать. Тут интересная вещь. Интересно, что Бог потом на это укажет. Но проблема Иова, кстати говоря, зачастую бывает и наша проблема. Проблема заключается в том, что мы, не зная, не имея оснований для такого знания, пытаемся... домысливать, пытаемся додумывать. Да, иногда это бывает необходимо. Ну, любое осмысление, оно строится на обобщении какого-то знания. Проблемы начинаются тогда, когда я не знаю и не имею основания сейчас, в данный момент, чтобы узнать. И при этом я делаю вид, что знаю. При этом я начинаю строить какие-то свои соображения. Да, мы с вами сегодня благословенные люди. Мы имеем высшее, мы имеем полное откровение в Иисусе Христе, мы имеем откровение в Святом Духе. И это действительно здорово, что мог знать Иов о Боге. За это спросит с него сам Бог, но это уже будет в конце книги. Завтра продолжим, а пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.